Yaşamanın radyosudur.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü, Erməni və Rus xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağını Andrey Babitsk aparır. Onun qonaqları isə Bakıdan politoloq Erkin Qədirli, Yerevandan politoloq Robert Megrabian, Tbilisidən də politoloq Torniki Şarşınitsi və Suxumidan redaktor İnal Xaşıqdır. Andrey Babitsk qonaqları ilə bir suala cavab axtarır. Abxaziyanın və Cənubi Ossetiyanın Rusiya tərəfindən tanınmasından sonra bölgədə nə dəyişib?
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершнидзе, политолог, из Еревана Рубен Меграбян, политолог, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. С нами на связи из Сухуми Инал Хашык, главный редактор газеты «Чегемская правда», ведет программу Андрей Бабицкий. Ну, в общем, вопрос понятный. Мы сегодня обсуждаем годовщину признания независимости России, Южной Абхазии и Осетии. И у меня, на самом деле, очень простой вопрос, естественно, что я в первую очередь адресую его в Тбилиси. Пару дней назад я брал интервью у Сергея Шамбы, министра иностранных дел Абхазии, и он сказал такую вещь, что для них признание – это безопасность только. Таким образом, Абхазия сумела гарантировать себе, в общем, некоторую защиту от повторения военных действий. Вот, собственно, что можно этому аргументу противопоставить? Торники, прошу вас.
Трудно говорить, к чему стремились вообще абхазцы. Вообще-то Шамба известен как довольно-таки пророссийский политик, потому что я знаю, что среди абхазцев нету консенсуса, некоторые из них довольны тем, что Россия их признала, что Россия там сейчас, там появятся российские военные базы, в том числе и морские базы. Не все, наверное, абхазцы этим довольны, но Шамба, наверное, этим доволен. Его комментарий насчет того, что для Абхазии это значит безопасность, наверное, это есть некоторые доля правды, потому что теперь Россия берет на себя официальную защиту Абхазии, от кого-то это не было. И если к этому стремились абхазская элита, в том числе и Шамба, но этого достигнуто, наверное, в каком-то смысле. Россия очень заинтересована Абхазией, потому что, да, Черноморское побережье, тем более, что Россия может потерять Крым, и отсюда все понятно, наверное, потому что, в отличие от Абхазии, Южная Осетия, такой интерес для России, конечно, не представляет. Южная Осетия, там нету моря, там нету курортов, ничего нету.
Инал Хашык, Сухуми, я попрошу вас сказать, вот насколько действительно та аргументация, которую использует ваша официальная власть, насколько она близка людям и в какой степени она порождена, ну, какими-то там политическими пристрастиями, близостью, скажем, того же Шамбы, не знаю, там, к Москве, о чем сказал Торники Шершнидзе.
Ну, действительно, вопрос безопасности для абхазов – это не пустой звук, и в данном контексте, там, вне зависимости от каких-то политических, внутриполитических пристрастий, Шамба говорит то же самое, что, допустим, может сказать любой внутренний абхазский позиционер. Действительно, самое большое, что могло принести признание – это вопрос безопасности. В течение вот этого всего календарного года Абхазия никогда так не чувствовала себя защищенной, в отличие от тех лет, которые были до признания, потому что практически 2-3 раза в год все время такое было ощущение, что вот-вот война начнется. По крайней мере, вот этот год такого ощущения в Абхазии не было абсолютно. И, наверное, конечно, в Абхазии более реалистично смотрят на то, что произошло ровно год назад. И там, может быть, многие еще какие-то другие надежды лелеяли, но по истечению вот этого года все просто сходятся во мнении, что действительно самое главное, что могла принести вот это признание, Казани это являлось как раз вот решением вопроса безопасности.
Инал, не появилось ли год спустя ощущение, что Абхазия в значительной степени, ну, перекрыла себе какие-то ходы в будущем? Я знаю, что вы человек демократических убеждений, и, в общем, Россия может быть в политическом плане, ну, не самый лучший партнер, потому что многие процессы, происходящие там, они в политическом смысле являются регрессом, движением от демократии к какому-то там авторитарному прошлому. И замкнув себя на такого соседа, Абхазия, ну, в общем, как-то ограничила вот этот люфт политический, возможность двигаться или лавировать между разными политическими моделями.
Эту же ситуацию, собственно говоря, не абхазцы выбирали. То, что, допустим, произошло год назад, сейчас как бы трактуется как это годовщина независимости Абхазии. По большому счету, это не годовщина независимости Абхазии, это годовщина признания ее независимости со стороны России. Собственно говоря, абхазы давным-давно, вот, по крайней мере, 16 лет себя считаем независимой страной. Конечно же, абхазам хотелось бы, чтобы нас побольше стран признавало, и мы, в отличие от Южной Осетии, допустим, не рассматривали независимость свою как переходный этап там, как бы для вхождения там, в состав России. До сих пор этого не рассматриваем и говорим, что мы собираемся строить независимое государство. И, кстати говоря, вот все предыдущие годы активно сообщалось, как бы, и тот же министр иностранных дел Шамба особо подчеркивал о том, что Абхазия намерена выстраивать многовекторную внешнюю политику, то есть там даже и назывались, как бы конкретизировала, что это и Россия прежде всего, и Евросоюз, и Турция. Турция, где проживает до 500 000 этнических абхазов. Для нас вот это лавирование в виде общения, то есть не только с Россией, но и с другими региональными игроками, конечно же, было очень важно, однако, к сожалению, допустим, даже если Россия кардинально поменяла за 10 лет свою политику, допустим, очень сложно как бы сравнить ту Россию, которая была при Ельцине, которая блокировала Абхазию экономически, политически, как бы нас пытались столкнуть в состав Грузии на правах автономии, там с определенными оговорками, то, конечно, путинская Россия отличается от этого. Тем не менее, вот Россия могла она меняться. А вот тот же Запад, те же Соединенные Штаты Америки, которые так или иначе как бы вроде бы оценивали вот эти позитивные шаги в кулуарных разговорах там, с нашими там, властями, руководителями, что при Ардзинбе это было, что и прибогавши, тем не менее, вот в реальности никаких изменений не было, и фактически ничего не изменилось в отношении Абхазии. То есть он говорил, вы входите, ребят, в Грузию, и вот тогда на вас там посыпется манна небесная. И, собственно говоря, позиция Запада в реальности, может быть, там она формировалась там из каких-то старых догм антисоветских, вот так, можно будет, русофобских, я не знаю, может быть, какие-то такие были принципы, мол, мы оторвем это от России, или там еще что-то, но фактически вот эта позиция оказалась контрпродуктивна. Вот эти действия, они фактически выталкивали Абхазию в российское пространство.
Инал, спасибо. И я обращаюсь в Ереван, Рубен Меграбян. А какие-то проекции юридические или иные политические, которые породил факт признания независимости вот этих мятежных грузинских территорий, они появились за этот год в Армении в связи с Карабахом? Ну, вот как, предположим, в свое время Косово стало там определенной моделью, от которой там отстраивали себя те или иные конфликты.
Признание России, Абхазии и Южной Осетии, этот факт поменял атмосферу не только в регионе, но и вообще. Он как бы наложился как противопоставление признанию Косово, да, вот, в общем, в мировой политике. И то, что это происходит буквально по соседству с нами, это реально отразилось в общеполитической атмосфере в Армении. Хотя, по факту, нужно сказать, что каждый конфликт сам по себе уникален. Тут принцип прецедента, в общем-то, никогда не действовал, не действует и действовать и не будет. То есть, к каждому конфликту подход, ну, скажем так, индивидуальный.
Благодарю вас, Рубен. И Эркин Гадали, Баку. Эркин, да, есть ощущение, что действительно реально посыпалась послевоенная карта мира, и что сегодняшний аргумент, который, в общем, продолжают использовать политики, главы государств, считая его незыблемым, о том, что территории, которые были, скажем так, нарезаны после войны, они должны оставаться неизменными, что этот аргумент вообще потерял основу и после Косово, и после вот этой вот истории с Абхазией и Южной Осетией.
Вряд ли так можно вот однозначно говорить, что эти старые принципы как-то уже перестали быть незыблемыми. Хотя, в принципе, события, которые последовали после признания Косово и вот после российско-грузинской войны, в принципе, дают основания полагать о том, что формат ОБСЕ уже очень устарел. Потому что ОБСЕ – формат, которого очень долго добивался Советский Союз в свое время, потому что у Советского Союза было две проблемы. У него не было мирного договора с ФРГ, и он никак не мог добиться признания ГДР. Вот он тогда и предложил, что а давайте тогда просто игнорируем эти две проблемы и создадим общий формат. Эти проблемы снимутся сами по себе. Запад тогда пробил свое, значит, третий пакет прав человека и демократия, чего Советский Союз не очень тогда хотел, но ради снятия этих двух проблем, он на это пошел. В данном случае ситуация, конечно, в микромасштабе немножко напоминает это. В Южном Кавказе очень сложно надеяться на двусторонние договоренности, скажем, между Арменией и Азербайджаном или внутри Грузии. Поэтому похоже, что, вот, если помните, турецкий премьер-министр тоже совершал поездку в регион и в Москву, тоже предлагал вот этот Кавказский пакт стабильности как некий такой микро-ОБСЕшный формат на Кавказе, поскольку внутренние проблемы, внутренние границы малоперспективны в двустороннем формате. Теперь, в принципе, можно полагать, и новая реальность заключается в том, что Россия потеряла, скажем, сухопутный контакт с Арменией, а перед Арменией у России есть определенные обязательства, плюс еще и российские базы на территории Армении, их и надо как минимум снабжать, и нужен сухопутный доступ. Сухопутный доступ экономически выгодный, это, разумеется, через Азербайджан, но он пролегает через оккупированные территории. Собственно говоря, ожидание заключается в том, что, быть может, если для России это так важно, я сейчас говорю о том, как это видят в Азербайджане, да, России важно восстановить сухопутный контакт с Арменией, и поэтому, как минимум, нужно добиться освобождения оккупированных вокруг Нагорного Карабаха районов. Сейчас, похоже, и даже посредники, значит, Минская группа тоже намекает о том, что вот, похоже, что якобы есть некая договоренность, хотя обе стороны не так убедительно об этом говорят. Похоже, что если Россия действительно все в этом заинтересована, то эта новая реальность не может оказать некое влияние на возможное, если не решение Нагорно-Карабахского конфликта, то, по крайней мере, на пути сдвижения его с той мертвой точки, в которой он сегодня находится. Поскольку, опять же, не представляется в реальном обозримом будущем, как обе стороны, вовлеченные в конфликт, могут на доброй воле, именно оставшись наедине друг с другом, решить этот конфликт. Потому что похоже, что у обеих сторон очень ретроградные аргументы, они повязли в исторических спорах. Никакого четкого видения будущего у обеих сторон нет, судя по всему.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Зиторники Шершенидзе. Если отвлечься от там, политических, геополитических, стратегических интересов, все-таки есть какое-то понимание такое на человеческом уровне, ну, что делать с Южной Осетией и Абхазией, которые, наверное, переживаются, как грузинские территории. Наверное, уже из старых подходов после того, что произошло, исходить невозможно.
Да, конечно, разумные граждане Грузии признают, что проблема Южной Осетии, например, была создана ошибочной и преступной политикой Свиада Комсомоля, первого президента независимой Грузии. Но есть отличие между проблемой Южной Осетии и Абхазии, потому что Южная Осетия, независимая Южная Осетия, это шутка, просто-напросто шутка, потому что у этой территории нет никаких природных границ с остальной Грузией, там нету просто ничего, даже рек нету, даже гор нету. Как вы знаете, что касается Абхазии, в Абхазии есть, так сказать, природная граница с остальной частью Грузии. У абхазского народа есть опыт независимости, у них национальная идентичность гораздо сильнее, чем у осетин. Но проблема в том, что в осетин, как известно, абхазцы представляют меньшинство на своей территории. И насколько долго это продолжится, насколько долго они могут держать себя, так сказать, доминантным этносом на территории Абхазии, это, наверное, проблема для них. Насколько я знаю...
Подождите, вы говорите о меньшинстве с учетом беженцев, вторники?
Без учета беженцев. Насколько я знаю, они все-таки меньшинство. Там очень много армян, там есть еще и грузин, которые проживают в Галичском районе. Теперь, когда Россия признала независимость Абхазии, и Абхазия потеряла возможность лавирования между Россией, между Евросоюзом, между Турцией, так сказать, потому что там сейчас Россия наращивает свое военное присутствие, и, конечно, там никакой президент, это Багапш или не знаю кто, Хаджимба, не может проводить независимую внешнюю политику. Политика будет проводиться через российских военных баз. В этих условиях, насколько Россия заинтересована, чтобы абхазский народ имел свою независимую внешнюю политику, Багапш, насколько я знаю, он хотел заселить обратно абхазцы, которые их выселила в свое время Российская империя в Турцию, но этого не получается, насколько я знаю. И это очень волнует многих грузин. Абхазский народ может просто-напросто со временем исчезнуть внутри Российской империи. Это для нас никак не хорошая новость, уверяю вас.
Вы знаете, все-таки абхазы как-то здесь, насколько я понял, мыслят несколько иначе. Либо со временем в эти перспективы, как-то, я понимаю, они не очень верят, ассимилироваться.
Грузия представляла либо опасность номер один.
Да.
Потом номер два, другие опасности. Да, конечно, это никто не отрицает, что проблема Абхазии и Южной Осетии – это проблема внутригрузинская, которую создали грузинское правительство. Сначала Гамсахурти, потом еще Варнадзе. К сожалению. Конечно, были проблемы, ошибки допущены еще после Гамсахурти и Варнадзе. Этого никто тоже не отрицает.
Инал Хашик, скажите, а вот сейчас, когда проблема безопасности кажется решенной, не открываются ли какие-то новые возможности сотрудничества с Грузией, ну, хотя бы на человеческом уровне? Я не имею в виду на уровне правительства, это, наверное, не очень просто, а вот так вот, может быть, какие-то тропы появятся, и люди начнут ездить, или вы не видите этой перспективы?
В этом плане ситуация мало чем изменилась, и до признания те люди, у которых были родственники, там, грузины, они ездили там в Грузию, и некоторым грузинам тоже удавалось приезжать в Абхазию. В этом плане мало что изменилось. С другой стороны, конечно же, других площадок для переговоров, кроме вот этого такого усеченного формата женевских переговоров, абсолютно не осталось. Раньше были какие-то точки соприкосновения, их активно предоставляла ООН. Сейчас миссия ООН свернулась и ушла. И все. Как бы у Евросоюза, конечно, были амбиции как бы стать таким игроком полноценным, полноправным на этом поле и как бы отодвинуть ООН. Но ООН отодвинули, а фактически на его место никто не пришел и не осталось ни одной площадки толковой. Я не думаю даже, что у женевских переговоров, женевская площадка тоже имеет какое-то будущее. Она тоже как бы так тихо-тихо умирает. Когда вот этот режим изоляции как бы по отношению Абхазии будет все больше как бы укрепляться, развиваться, то, конечно же, никаких площадок вообще для контактов с Грузией абсолютно не будет. Это, наверное, вот как бы итоги вот этой реальности, которая есть. Наверное, как бы можно и обвинять и Россию, но можно и с таким же успехом обвинять и Евросоюз, и Соединенные Штаты за такую как бы принципиальность, которая, собственно говоря, лишает вот этих всех площадок.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Рубен, ну меня вот заинтересовало то, что сказал Иркин, значит, конфликте между Грузией и Россией, что он определенным образом вынуждает Россию заключать какие-то определенные сделки по Нагорному Карабаху с Азербайджаном. Действительно ли это так? И вообще, вот все эти меняющиеся геополитические линии, которые, ну, в общем, влияют на вот эти вот конфликты, они действительно способны очень серьезно изменить судьбу мятежных территорий?
Ну, то, что после августа 2008 года
Южный Кавказ сильно изменился, это факт. Что касается России и ее вот, отношений с Азербайджаном и с Арменией, я думаю, интерес России не в том, чтобы обеспечить обязательно свою сухопутную связь с Арменией. Ради этой сухопутной связи Россия готова на все. Такое утверждение, я думаю, некорректно. Проблема намного шире. Вот я думаю, нужно это рассматривать в региональном контексте. Наш регион, он представляет собой ценность лишь в силу своего транспортного и транзитного потенциала, как потенциальный коридор для будущих энергопоставок в Европу. Одним из следствий этого конфликта явилось то, что все теоретические наработки об энергопроектах, обходящих Россию, которые оставались, в общем-то, теоретическими до 2008 года, не считая Баку, Тбилиси, Джейхан, который от первоначального замысла он представляет собой лишь усеченный вариант. Да? После августа 2008-го все эти теоретические наработки стали притворяться в жизни, и Европа стала думать о своей энергетической безопасности, безопасности от России, скажем так, от российских капризов, из-за которых она мерзла вторую зиму, и от возможной энергетической монополии России. И Кавказ в этом плане он просто незаменим. Другой альтернативы нету для поставок энергоресурсов из Востока, скажем так, в Европу. Российско-грузинский конфликт, он под собой имеет еще, конечно, довольно такой глубокий энергетический, энерготранспортный контекст. И что касается того, о чем будет разговор у России с Азербайджаном, то Карабах тут имеет, думаю, все-таки роль побочного фактора. Основная тема, чтобы не допустить, чтобы азербайджанские углеводороды по потенциальному проекту Набуко, чтобы не пошли в обход России на Запад.
Благодарю вас, Рубен. И я обращаюсь в Баку. Иркин, я не знаю, насколько правильно адресовать вам этот вопрос, но вот мы сегодня видим, что Кавказ действительно имеет вот эти конфликтные границы, и они не кажутся предельно устойчивыми, как не кажется предельно устойчивым, скажем, российский режим, сегодня обеспечивающий безопасность Осетии и Южной Осетии, Абхазии, как точно так же не кажутся устойчивыми безгранично политические режимы и, собственно говоря, стран Южного Кавказа. Есть ощущение, что все это будет меняться. Вот скажите, пожалуйста, как вам подсказывает интуиция, в какой-то обозримой перспективе все-таки у людей появится безопасность, которая не будет обеспечиваться оружием и какими-то государствами, имеющими свои интересы политические, экономические на Кавказе, что все-таки, как-то народы снова смогут жить, так сказать, в относительно бесконфликтном пространстве.
Понимать безопасность только как гарантированное ненападение соседа, это очень минимальное, восприятие безопасности. Реальная безопасность – это когда конкретно люди могут сами решать свою судьбу, сами обеспечивать свою жизнь. Очень сложно увидеть, как, допустим, только на региональном уровне Южно-Кавказ страны, оставшись только наедине друг с другом, смогут договориться. Очень много непонятного, запутанного, мистифицировано во всем этом. Поэтому очень важно смотреть в будущее, более далекое будущее. И режимы тоже непостоянные, и ресурсы исчерпаемы, и границы не навсегда установлены. Поэтому нужно думать не столько о территориях, сколько о людях. В данном случае я не говорю, что территории не важны. Разумеется, территории важны, но они важны только постольку, поскольку обеспечиваются вот эти три основные свободы, да, свобода передвижения людей, услуг и товаров. Когда люди, допустим, в Армении, в Грузии, в Азербайджане, сами решают, где им жить, когда армянин может спокойно приехать жить в Баку, азербайджанец может спокойно поехать жить в Ереване, я сейчас очень условно говорю, армянин сможет купить акции какой-нибудь грузинской компании, азербайджанец может купить территорию, скажем, какого-нибудь земледельческого угодья в Армении. Вот это и есть реальная безопасность, которая обеспечивается не полицией и армией, а капиталовложениями, личными общениями, тесными связями. Я считаю, что нужно интегрироваться южно-кавказским странам в евроатлантические структуры. Не обязательно становиться членом Евросоюза, мы еще очень далеки об этом, и Евросоюз, наверное, скорее развалится, чем мы туда вступим. Я говорю о том, что вот есть определенные стандарты, есть определенные принципы и правила, и нужно просто цивилизованно учиться по ним жить. А эти правила и стандарты, если они действительно будут реально соблюдаться, смогут обеспечить свободу передвижения людей, товаров и услуг. И вот на этой почве, на этом фундаменте и все и обустроится. Границы окажутся слишком малозначимыми, и полиция, и военные, скажем, будут не нужны как гаранты безопасности внутри самого региона, да? То я реальную безопасность вижу в соблюдении основных свобод, если будет достигнута подлинная свобода передвижения людей, товаров и услуг, то вот тогда и все эти вопросы, о которых мы так усердно пытаемся, бьемся лбами, а именно вопрос о значимости территории и границ, если не отпадут, то, по крайней мере, не покажутся нам столь нерешаемыми.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог из Еревана Рубен Меграбян, политолог, из Баку Иркин Гадарли, тоже политолог, и из Сухуми Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда», вел программу Андрей Бабицкий.